Том 14. Глава 1. Правление царевны Софии. Польские интриги для возмущения Малороссии. Князь Василий Васильевич Голицын и его политика. Священный союз против турок. Россия приглашается вступить в него. Вечный мир с Польшею и вступление в Священный союз. Подчинение киевского митрополита московскому патриарху. Сношение с гетманом Иваном Самойловичем по этому случаю. Избрание в киевские митрополиты князя Гедеона Четвертинского. Сношение с восточными патриархами по поводу подчинения киевской митрополии московскому патриарху. Первый крымский поход. Посольство Шекловитова в полки. Свержение Самойловича. Избрание Мазепы в гетманы. Лазарь Баранович. Побуждение турецких христиан к возобновлению военных действий. Второй крымский поход. Сношение с европейскими и азиатскими государствами в правлении Софии. Нерчинский договор с Китаем. Внутренняя деятельность правительства. Московская смута отозвалась на юге, в странах казацких. Вести о ней произвели движение и за границу, порадовали врагов России. В Польше возбудилась надежда воспользоваться смутою и оторвать Малороссию от Москвы. С этой целью по приказу королевскому гетман польский Яблановский отправил прелестные листы Григорию Дорошенко и к бывшему киевскому полковнику Солонине. Листы были подосланы с двумя монахами, которых отправил в Малороссию львовский епископ Иосиф Шумлянский, надеявшийся быть киевским митрополитом в случае отторжения Малороссии от Москвы. У тех же монахов найдена была инструкция, что разглашать в Малороссии. Первое. Начать с Полтавы, потому что ее жители склоняют других к восстанию против Москвы. Второе. Разглашать, что Самойлович хочет искоренить казаков и для того лучших полковников обратил в простые казаки. Третье. Москва плавает в своей крови. Это наказание Божье за то, что не помогла ни императору, у которого султан отбирает теперь остальную Венгрию, ни Польше. Царь Федор Алексеевич хотел подать помощь Польше, но бояре не позволили, а потом и жену его, которая носила польскую фамилию Грушевских, отравили. Напоследок и самого царя извели, и весь род царский истребить хотели. За это Бог и отомстил им жестоко. Четвертое. Если б дело дошло до союза Москвы с Польшей, то не только души христианские из неволи освободились бы и святые места опять процвели, но и весь народ греческий мог бы освободиться. Пятое. Москва обманула поляков, она причиной, что Каменец погиб, Подолье и Украина пропали. Шестое. Польские короли и покойный Михаил, и нынешний Ян об одном хлопотали, чтобы Украина не досталась туркам, а принадлежала бы казакам. И всем известно, что после Журавского мира Хмельниченко был посажен гетманом в Немирове. Но бояре московские всю Украину по Днепру уступили туркам, испугавшись, что Чигирина не успели удержать и защитить, из-под которого визирь хотел бежать. Но Рамадановский, несмотря на свою победу, наступать на него не хотел. Этой уступкой Украины туркам Запорожье заперто и преждевременно должно погибнуть, а потом и имя казацкое пропадет. Седьмое. Опасаться надобно, чтобы войска русские не ударили на Киев и татары не разорили Заднепровье, как скоро узнают о московской смуте. Восьмое. Дума Московская не только не хотела воевать против бусурман, но даже не позволила королю на деньги нанять казаков, опасаясь, чтобы войско казацкое и народ малороссийские не возвратились к государю предков своих и не возлюбили той вольности, в какой живет Польша. Девятое. Войску во всем христианстве славному надобно вспомнить славу дедов и прадедов, Быть в одной мысли Запорожьем и выбиться из неволи человека негодного и невоинственного. А Королевское Величество имеет столько разума, благословения Божьей храбрости, что может защитить и народ, который он от младенчества любит и почитает. 10. Духовенству внушает, что в церквах, находящихся под державою королевскую, нет никакой перемены. Священникам воздается честь, дань и подводы отставлены. Из подданства панов своих духовенство освобождено. 11. Внушать, не лучше ли в Киеве иметь своего главу, как имеет Москва? Прежде киевские митрополиты ставили московских, которые теперь патриархами называются. Многими столетиями святая София Киевская старше соборной церкви московской. 12. Не лучше ли видеть власть духовную и мирскую в Киеве, чем искать ее раболепным образом в Москве? 13. Нечего бояться, что старинные паны возвратятся на восточную сторону Днепра, их уже нет в живых, и которые остались молодые, те Заднепровья и северской страны не знают. При том же здесь все имения государственные только ходили в поместьях, и республика прежних помещиков не даст. 15. Пусть рассудит весь народ казацкий, что им Бог подает отца, что им Бог просвещает разум, отверзает очи и показует путь к вольности. 16. Если надобна будет помощь, пусть знают, что войско польское на конях. Инструкции эти были спрятаны у монахов. У одного в дегтярной фляге, облитой воском, у другого в телеге, в задней подушке. Кроме пунктов писанной инструкции, монахам велено было разглашать, что кто приведет народ под королевское подданство, тот сделан будет великим человеком и будет обогащен. Черни каждый год из казны королевской будут деньги и сукна. Паны польские не будут въезжать в Украину на маятности. Король хочет сделать особое удельное русское киевское княжество. Но и в Малороссии, и в Польше скоро узнали, что московская смута прекратилась, что новое правительство, хотя и странное по своей форме, довольно сильно благодаря лицам, на которых оперлась царевна-правительница. Шекловитый крепко держал в руках московских стрельцов, но виднее Шекловитого, человека нового, худородного, поднялся Василий Васильевич Голицын, первое лицо в правительстве после царевны. 19 октября 1683 года Голицын получил титул, который носили орден Нащекин и Матвеев. Царственные большие печати государственных великих посольских дел оберегателя. Главной обязанностью Голицына стало теперь блюсти интересы России в сношениях с чужими державами. Обязанность трудная при тогдашних отношениях. Но Голицын умел выполнить ее с честью и пользою для государства. В то время, когда Россия, жившая так долго на Востоке, поворачивала на новый, противоположный путь к Западу, готовилась войти в общую жизнь европейских народов, в Европе происходили явления, которые должны были изменить ее политику, вследствие чего новому государству, России, предстояла впоследствии великая роль. Резкое различие древнего исторического мира от нового состоит в том, что в древности государства жили особо, одиноко, не связанные общими интересами. Отсюда происходило, что когда одно из них усилится, вследствие известных благоприятных обстоятельств, вследствие личных качеств своего государя-завоевателя, то последнему легко покорять себе другие государства, слабые вследствие одинокости своей. Так возможны становились поглощения многих государств одним, образование громадных всемирных империй – персидской, македонской, римской. Но в новой христианской Европе много государств образовалось почти одновременно, с равными свежими силами, и стали они изначально жить общую жизнью, имея общие интересы. При таких условиях усиление одного государства насчет других, образование огромных всемирных монархий вследствие завоевательных стремлений одного народа одного государя стало невозможным. Как только обнаружатся в известном народе или государстве подобные стремления, другие государства, вследствие привычки к общей жизни, составляют союзы и посредством их останавливают властолюбивые замыслы. Отсюда зоркость европейских правительств, подозрительность их при виде усиления одного из государств, отсюда система политического равновесия. В начале так называемой «новой истории» Европе грозила сильная опасность от властолюбивых стремлений Габсбургского дома, чрезмерно усилившегося посредством выгодных браков своих членов. Способ усиления также новый, европейский, неслыханный в древнем мире, знавшим только одну силу как способ усиления. Но и новый способ усиления, употребленный Габсбургским домом, мог повести одинаково к старым результатам, к образованию громадной империи, опасной для независимого существования других европейских государств. Особенно тяжко было положение Франции, окруженной почти со всех сторон владениями Габсбургского дома. С юга – Испания, с севера – Нидерланды, принадлежавшие Испании, с востока – Германия, императором которой был Габсбург, значительная часть Италии принадлежит также Испании, страшной своими непобедимыми войсками. В таком положении Франция по инстинкту самосохранения употребляет все средства, чтобы как-нибудь ослабить удушавшее ее могущество Габсбургского дома. Во время господства религиозного интереса, во время ожесточенной борьбы между католицизмом и протестантизмом, Франция первая обходит религиозные отношения и выставляет на первый план политическое начало. Искать союзов с кем бы то ни было, не обращая внимания на религиозные различия, лишь бы сломить могущество Габсбургского дома. Вот основание французской политики, которому остаются верны Франц I, Генрих IV и кардинал Ришелье. Франция – католическая держава в постоянном союзе с протестантскими державами против Габсбургов. Мало этого, французский король, носящий титул христианишева, в союзе с султаном. Франция достигла своей цели. Могущество Габсбургов было сломлено в 30-летнюю войну. Европа перестала бояться Габсбургов, но опасность стала грозить ей с другой стороны – от той самой Франции, которая, по-видимому, так много послужила Европе при освобождении ее от всемирной монархии Габсбургов. Отношения переменились. Прежде Франция была почти отовсюду окружена владениями могущественной династии. Теперь отовсюду окружают ее слабые государства, приглашающие этой слабостью завоевателя, а завоевателю легко явиться среди войнолюбивого народонаселения Галлии. На юге по-прежнему Испания. Но Испания, разбитая параличом, лишенная способности к движению, потерявшая значение в Европе. На север от Франции прежние испанские владения разбиты на две части. Северная составляет маленькую независимую голландскую республику, разбогатевшую от торговли, но не могущую вести сухопутной войны с большим государством. Южная часть Бельгии осталась за Испанию и поэтому самому представляла лакомую и легкую добычу для Франции, ибо Испания не могла защищать ее. На востоке Германия, освобожденная из-под религиозного и политического гнета, но опустошенная в конец 30-летнюю войною, раздробленная со множеством мелких владельцев, которые после 30-летней войны усилили свою власть вследствие ослабления других элементов общественной жизни, но через это усиление не приобрели широты взгляда и достоинства. Это были не государи, а помещики, хлопотавшие только о том, как бы получить побольше дохода от своей земли, от своих людей, не заботясь об интересах общего отечества, об укреплении союзного начала, которое могло дать Германии самостоятельное значение и внушить к ней уважение в соседях. Следовательно, и со стороны слабой, беззащитной Германии завоевательные стремления Франции могли встретить такое же ничтожное сопротивление, как и со стороны Испании. Швеция, сыгравшая такую важную роль в 30-летней войне и получившая по Вестфальскому миру владение в Германии, получила вместе с тем и нравственную обязанность защищать интересы Германии. Но шведское правительство позволило Франции обольстить себя и вступило с нею в союз. Раздробленная Италия также не могла противопоставить Франции никакой преграды. Англия не могла принимать деятельного участия в делах континента, будучи занята внутреннюю борьбою. И король английский позволил себе сделаться пансионером короля французского. Таким образом, отношения переменились, и представитель Габсбургского дома, государь австрийских земель, носивший титул императора Римского и короля Германского, должен был защищать Германию и Испанию от Франции при самых неблагоприятных для себя условиях. Даже, наконец, принужден был спокойно смотреть, как французский король, знаменитый Людовик XIV, под всякими предлогами захватывал германские земли. На это положение осуждала его борьба, поднявшаяся внутри его владений, именно в Венгрии. Неудовольствия против австрийского правительства не прекращались в этой стране. Слышались сильные жалобы на поведение немецких войск, расположенных в венгерских крепостях. Особенно сильные жалобы слышались на притеснения, которые терпели протестанты. Знатнейшие и богатейшие магнаты составили заговор и вошли в сношение с султаном, предлагая ему подданство. Заговор был открыт. Главы его казнены смертью. Но волнения не прекращались. И, наконец, в 1678 году восстание вспыхнуло под предводительством молодого вельможи Эммериха Текеле, который начал свое дело очень удачно. Опасность для Австрии еще более усилилась, когда в 1682 году Текеле поддался султану. Турции, которая начинала уже разглагаться, судьба сильно поблагоприятствовала во второй половине XVII века. Пограничные волнения в трех соседних державах дали ей возможность в последний раз предпринять наступательное и победоносное движение на христианский мир. Мы видели, как на польской Украине Дорошенко, недовольный польским правительством, поддался султану, следствием чего было нашествие турок на Польшу, взятие Каменца и тяжелый для Польши Журавинский мир. Покончив с Польшей, турки ударили на русскую Украину и разорили Чигирин, после чего Россия поспешила заключить с ними не очень блистательный для себя мир. Теперь смута на австрийской Украине, в Венгрии. Подданство Текеле приглашали победоносное турецкое войско под стены Вены. Но если туркам удастся нанести этот последний решительный удар, овладеть столицей главы Священной Римской империи, то что станется с Восточной Европой? Устоят ли Польша и Россия? И что будет с Италией? До сих пор торжество турок условливалось тем, что они нападали поодиночке на соседние державы. И теперь они вмешиваются в венгерские дела, вооружаются против Австрии, заключив мир с Россией. Следовательно, единственное средство отклонить страшную беду от Восточной Европы состояло в заключении союза между ее державами для дружного отпора атаманам. Польский король Ян Собеский понял, что торжество турок над Австрией будет гибельно для Польши, и потому решился вступить в союз с императором Леопольдом. Людовик XIV, радовавшийся беде Габсбургов, поддерживавший Текеле, старался отговорить Яна Собеского от подания помощи Австрии. Ян отвечал, что останется спокойным зрителем торжества турок над Австрией только в таком случае, если французский король обяжется явиться на помощь к Польше со всеми своими силами, когда турки по взятии Вены пойдут на Краков. Людовик не дал этого обязательства, и Собеский остался при своем намерении помочь Австрии. Но в Польше не все думали одинаково с ним. Во время сейма 1683 года явилось множество сочинений, в которых толковалось против войны с турками за Австрию. «Никогда мы не хотели брать себе королей из австрийского дома, а теперь хотим воевать для того, чтобы удержать под их игом братью нашу, Венгрии, Моравии, в Чехах, в Круации. Правда, турки распространяют свои владения до Дуная, но что нам до этого за дело? Когда 2 года тому назад император мог бояться, что Висла отойдет под власть турок, пришел он к нам на помощь. Турки вовсе не враги наши, непримиримые. Южные страны представляют им более лакомую добычу, чем наша Польша. Наши вечные враги – Бранденбург и Австрия. Вот почему отцы наши всегда старались о дружбе с Францией, которая помочь нам всегда может, а покорить никогда. Но Собесскому удалось осилить французскую факцию. Сейм согласился на союз австрийский, который и был заключен в мае 1683 года. Император обязался выставить в поле 60 тысяч войска, король 40 тысяч. Оба государя обязались спешить со всеми своими силами на выручку, если турки осадят Вену или Краков. Наконец, оба государя обязались уговаривать к союзу и других владельцев, особенно стараться всеми силами привлечь к нему светлейших царей московских. В июле месяце 200 тысяч турецкого войска под начальством великого визиря Кара Мустафы перешло Рааб и устремилось прямо к Вене. Император Леопольд со всем двором оставил столицу, поручив ее защиту графу Штаренбергу. Штаренберг выжег предместье, отбил все приступы, продержался 6 недель и дождался избавителей. К Вене подошло 84 тысячи христианского войска, 27 тысяч австрийцев под начальством герцога Лотарингского, 11 400 саксонцев под начальством курфюрста Йогана Георга, 11 300 баварцев с курфюрстом своим Максом Эммануилом, 800 франконцев под начальством князя Валденского и 26 тысяч поляков под начальством самого короля Яна Собесского. Собесский принял начальство над всем соединенным войском. 12 сентября ударил на турок и одержал над ними блистательную победу. Оставивший весь свой богатый стан в добычу победителям, Кара Мустафа убежал к Раабу. Собесский преследовал неприятеля и вторично поразил его под Парканами. Несмотря на то, в Константинополе не думали о мире. Леопольду и Собесскому нужно было на следующий год готовиться к новой тяжелой борьбе, и они стали искать союзников. Весной 1684 года приступила Венеция к Священному Союзу с Австрией и Польшей, которого патроном был провозглашен папа Иннокентий XI. И в договоре с Венецией был внесен пункт, что три державы приглашают к союзу всех государей христианских и, преимущественно, царей московских. Ян Собесский должен был исполнить двойное обязательство и, разумеется, исполнял его очень охотно. Извещая царей о своих победах под Веной и Парканами, Собесский писал, что пришло время изгнать из Европы врагов христианства, что все христианские государи обещают выставить войско на весну, а царским величеством можно было бы начать войну и зимою. В начале 1684 года явились в Москву и полномочные послы императорские для заключения союза против турок. Те же побуждения, которые заставили Собесского помочь Австрии, должны были действовать и в Москве. Турция в последнее время явилась для России самым опасным врагом, с которым нельзя было управиться в борьбе один на один, как доказала последняя война. А теперь представлялся верный случай вознаградить себя за эту войну в союзе с другими христианскими державами, союзе, которого следствия на первых же порах оказались столь блистательными. Не принять участие в священной войне, если следствием будет торжество турок, то надобно будет беспрестанно опасаться появления турецких ратей под Киевом. Если же Польша без русской помощи получит от турок выгодный и славный мир, то первым ее делом будет потребовать от России вооруженную рукою исполнение андрусовских условий, то есть возвращение Киева. Следовательно, благоразумие требовало приступить к Священному Союзу против неверных. но прежде, благодаря настоятельной потребности Польши в этом союзе, заставить ее заключить вечный мир с уступкой Киева в русскую сторону. Переговоры об этом мире начались в январе 1684 года на старом месте, в пограничном селе Андрусове. 39 раз съезжались уполномоченные и ничего не решили. Поляки не уступали Киева, русские не соглашались подать помощи против турок. В мае 1684 года в Москве шли переговоры между Голицыным и послами императорскими, Жировским и Блюмбергом. Последние объявили желание цесарского величества, чтобы великие государи помогли против турского салтана, отняли у него правую руку, Крым. Много войска на Крым посылать не для чего. Можно послать одних черкас, которые под владением гетмана Ивана Самойловича, придав к ним несколько пеших полков. Цесарское величество другой помощи не требует, желает только, чтоб правую руку у султана удержать. Голицын отвечал: «У великих государей с королем польским осталось только 9 перемирных лет. Если великие государи, вступив за цесаря и короля польского, в войну с турским султаном, рати свои утрудят, а польский король по истечении перемирных лет наступит войною на их государство, то великим государям какая будет прибыль? Поэтому, не заключив вечного мира с Польшею, великим государям отнюдь в союз вступить нельзя, что послы сами могут понять». Послы просили объявить, какое последнее намерение со стороны царского величества насчет отдачи Киева полякам. Голицын отвечал, что Киев польскую сторону никак отдать нельзя и отдан не будет, потому что у малороссийского народа с поляками за утеснение веры и за другие обиды великие ссоры, и никогда между ними эти ссоры успокоены быть не могут. Малороссийский народ и имени польского слышать не хочет. Да и потому Киева отдать нельзя, что польский король журавинскими договорами уступил всю Украину турскому султану, а султан турский уступил Киев с принадлежащими к нему городами и местами и Запорожье в сторону царского величества. Голицын покончил разговоры решительным объявлением. «Если король польский уступит царскому величеству город Киев, то царское величество в союзе с королем будет вести войну против крымского хана». Между тем военное счастье, верное Австрии и Венеции, оставило Собесского. В 1684 году он неудачно осаждал Каменец. В 1685 году, не будучи сам в состоянии предводительствовать войском по болезни, Собеский отправил гетмана Яблановского в Молдавию, чтобы, занявши эту страну, отрезать Подолию от турецких владений и принудить Каменец к сдаче. Яблановский перешел Днестр и вторгся в Молдавию, но скоро принужден был возвратиться с значительным уроном. Это заставило короля возобновить переговоры с царями о союзе. В начале 1686 года в Москву приехали знатные послы королевские. Воевода Познанский, Гримультовский и канцлер Литовский, князь Огинский. 7 недель князь Василий Васильевич Голицын с товарищами спорил с Гримультовским и Огинским. Послы, не соглашаясь на предложение бояр, уже объявили переговоры прерванными, откланялись царям, приготовились к съезду и опять возобновили переговоры, не желая, как говорили, столь великого, славного, прибыльного дела оставить и своих трудов в туне потерять. Наконец, 21 апреля все споры прекратились, и заключен был вечный мир. Польша уступила Киев навсегда России, великие государи обязались разорвать мир с султаном турским и ханом крымским,